литературное чтение на Радио России.
Антон Павлович Чехов. Дуэль.
Было 8 часов утра. Время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреевич Лаевский, молодой человек лет 28, худощавый блондин, в фуражке Министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко. С большой стриженной головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна. Но проходило 2-3 дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Со всеми в городе он был на «ты», всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефали. Всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил, и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен. И водились за ним только 2 слабости. Во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускной грубостью. И, во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был он только статским советником.
«Ответь мне, Александр Давидович, на один вопрос», —
начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи.
«Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней. Прожил ты с ней, положим, больше 2 лет. И потом, как это случается, разлюбил. И стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?»
«Очень просто. Иди, матушка, на все 4 стороны. И разговор весь».
«Легко сказать. Но если ей деваться некуда. Женщина, она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет».
«Ну что ж, единовременно 500 зуба или 25 помесячно. И никаких. Очень просто».
«Допустим, что у тебя есть и 500, и 25 помесячно. Но женщина, о которой я говорю, интеллигентная и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?»
Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударилась о берег и шумом покатилась назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.
«Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь. Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и вида ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти».
Ему вдруг стало стыдно своих слов. Он спохватился и сказал:
«А по мне, хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему».
Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водой и льдом, и рюмку коньяку. Он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом. И это, должно быть, было очень вкусно, потому что после питья глаза у него становились масляными, он обеими руками разглаживал бакины и говорил, глядя на море:
«Удивительно великолепный вид».
После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали дохоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купания и кофе ему не стало лучше.
«Будем, Александр Давидович, продолжать наш разговор. Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу. Дела мои с Надеждой Федоровной плохи, очень плохи. Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться. Я прожил с ней 2 года и разлюбил. То есть, вернее, я понял, что никакой любви не было. Эти 2 года были обман.
У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.
Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь. Но говорю тебе, потому что для нашего брата-неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в каких-нибудь теориях, литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся и прочее. В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал, ах, как прав Толстой, безжалостно прав. И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель, что ни говори.
Да. Все писатели пишут из воображения, а он прямо с натуры.
Боже мой. До какой степени мы искалечены цивилизацией. Полюбил я замужнюю женщину, она меня тоже. Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсеры, и идеалы, и общий интерес. Какая ложь. Мы бежали в сущности от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так. Вначале на Кавказе, пока ознакомимся с местом и людьми. Я надену вицмундир и буду служить. Потом же на просторе возьмем себе клок земли и будем трудиться в поте лица. Заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корн, то вы бы... Быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной 30 лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и 1000 десятин кукурузы. Я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдие, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы, змеи. А за полем горы и пустыни, чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура. Все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть. А какой я боец? Жалкий неврастенник, белоручка. Что же касается любви... то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же неинтересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами. Те же попельетки каждое утро. И тот же самообман.
Без утюга нельзя в хозяйстве. Ты, Ваня, сегодня не в духе, замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная. Ты величайшего ума человек. Конечно, вы не венчаны, но ведь это не ваша вина. И к тому же надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак. Но, по-моему, ну, если раз сошлись... то надо жить до самой смерти.
Без любви.
Я тебе сейчас объясню. 8 лет назад у нас тут был агентом старичок. Величайшего ума человек. Так вот он говорил. В семейной жизни главное терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. 2 года ты прожил в любви. А теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение.
Ты веришь своему старичку-агенту, для меня же его совет бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений. Но я еще не пал так низко. Если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь. Но человека оставлю в покое. Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?
Это как бы тебе объяснить? Такая болезнь, когда мозги становятся мягче, как бы разжижаются.
Излечимо?
Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка, ну, внутрь чего-нибудь.
Так. Так вот, видишь ли, какое мое положение? Жить с ней я не могу, это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую, и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Не до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с ней еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет. Денег нет ни у меня, ни у нее. Куда она денется, к кому пойдет, ничего не придумаешь. Ну вот скажи, что делать?
Да. Она тебя любит?
Да. Любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или с папильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара.
Ты сегодня, Ваня, не в духе. Не спал, должно быть.
Да, плохо спал. Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирание сердца, слабость какая-то. Бежать надо.
Куда?
Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям. Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохеньким студентом и болтать. А сеном-то как пахнет. Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дома доносятся звуки рояля. Слышно, как идет поезд.
А я уже 18 лет не был в России. Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет.
У Верещагина есть картина. На дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух, быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста.
Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью, вероятно, потому что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил.
Твоя мать жива?
Да. Но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.
Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил непосредством, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной, и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь 2 толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной, всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось. И он считал Лаевского выше себя и уважал его.
Еще одна подробность, только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней. 3-го дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга.
Царство небесное. Почему же ты от нее скрываешь?
Показать ей это письмо значило бы... Пожалуйте в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно.
Знаешь что, Ваня? Женись, голубчик.
Зачем?
Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной. Муж у нее умер. Таким образом, само провидение указывает тебе, что делать.
Ну, пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедне, не веруя.
Ну, ты обязан.
Почему же я обязан?
Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.
Но тебе говорят русским языком, я не люблю.
Но любви нет. Так почитай, ублажай.
Почитай, ублажай. Точно она игуменья. Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня.
Ваня, Ваня.
Ты старый ребенок, теоретик, а я молодой старик и практик. И мы никогда не поймем друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Сколько с нас следует?
Нет, нет, это я заплачу.
Приятели встали и молча пошли по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощание пожали друг другу руки.
Послала тебе судьба женщину молодую, красивую, образованную, и ты отказываешься. А мне бы Бог дал хоть кривобокую старушку, только ласковую и добрую. И как бы я был доволен, жил бы я с ней на своем винограднике. Пускай бы она там старая ведьма самовар ставила.
Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые худосочные пальмы очень красивые и будут со временем давать широкую тень, что черкесы — честный и гостеприимный народ.
Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится. Очень странно.
Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что все, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь. И все, что он читал против женщин и любви, казалось ему как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она уже одетая и причесанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала. И он подумал, что питье кофе не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо. и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравится тут некому и не для чего.
Ничего, если я сегодня пойду купаться.
Что ж, пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю.
Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился.
Ну и спроси у доктора, я не доктор.
На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке. И он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал, как это верно, как верно. Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли, все об одном и том же, потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем, и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своей жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. 2 года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни. Так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит все, что ему нужно.
Бежать, бежать. Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами. Потом в Севастополе садится в поезд и едет. Здравствуй, свобода. Станции мелькают одна за другой, воздух становится все холоднее и жестче. Вот березы и ели, вот Курск, Москва. В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом. Не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях. Всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь. Скорей, скорей. Вот, наконец, Невский. Большая морская, вот и Ковенский переулок, где он жил когда-то со студентами. Вот милое серое небо, моросящий дождик, мокрые извозчики. Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около 2000 рублей. Денег у меня нет. Это, конечно, не важно. Часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, Надежда Федоровна, прежде всего, надо выяснить наши отношения. Да.
Страница страницы повести Антон Павловича Чехова «Дуэль» читали артисты Анна Алексахина, Юлия Бочанова, Александр Васильев, Александр Строев, Андрей Красавин и Леонид Михайловский. Режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.